Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Говорим о спорах о вере. Вот, ну, вы говорите о том, что, в принципе, да, для христианина Евангелие – это всегда ответ на любые вопросы и разрешение любых споров. И нету какой-то особой исторической эпохи для христианина. То есть Христос вне времени, вне пространства. И действительно, как вы говорили, в XIII веке, возможно, с нравственной точки зрения общество, ну, несколько получше жило, чем в XXI. Но, тем не менее, XXI век подбрасывает свои собственные вызовы, и возникают абсолютно новые ситуации, новые отношения между людьми, новые отношения в обществе, какие-то новые, даже, не знаю, климатические изменения, с которыми до нас не сталкивались люди, и с которыми, которые тоже как-то нужно с духовной точки зрения, если не объяснять, то есть, ну, как-то к ним относиться.
Я боюсь, что сталкивались, потому что малоледниковый период в Европе. Есть известная ситуация.
Ну ладно, нет, ну что, слушайте, людей не клонировали. Геном не секвенировали, людей не клонировали, там, я не знаю, экстракорпоральное оплодотворение не изобретали, контрацепции не было в таких масштабах. Ну, есть масса всей, там человек и робот не общались и не дружили, и скоро уже непонятно, как мы, может быть, смешаемся. Много об этом написали прекрасные всякие фантасты, киберпанки и футуристы, и футурологи. Но я к тому, что очень трудно современному человеку, даже если он хочет находиться на стороне истины и веровать, применить евангельские истины к сегодняшнему дню. И, может быть, из-за этого люди так часто спорят о вере. Я понимаю, что мы все не богословы, но тем не менее.
Мне кажется, мы немножко говорим вот все время абстрактно. Вот я все пытаюсь вывести на какие-нибудь примеры этих споров о вере. Вот, но до того, вот вспомнилась мне еще одна цитата очень хорошая из протоиерея Сергия Булгакова. У меня есть такая книга «Православие». Книга сам себе не безусловная, тоже, кстати, дискуссионная. Но вот одна мысль из этой книги мне очень-очень нравится. Он говорит буквально следующее. «Где для православного человека критерий искания истины? Проверить свое воззрение церковным преданием». Вот если точка зрения, которая мне очень дорога, не противоречит Евангелию совокупности церковного предания, при этом она связана с реалиями там, сегодняшнего дня, то я могу стоять на этой точке зрения. Если я вижу, что то, что мне кажется истиной, входит с Евангелием противоречия и с целокупностью церковного учения в противоречие, то как бы мне ни была дорога эта точка зрения, я не могу на ней встать, если я желаю оставаться православным христианином. Вот мне кажется, это очень важный критерий – проверить свое мнение преданием церковным. Это, конечно, не снимает проблем, которые возникают при тех или иных конкретных областях. Но нельзя сказать, что церковь и не пытается давать ответы на эти вопросы. По отношению к тому же клонированию принципиально антитетично. Принципиально антитетично, исходя из того, что образ и подобие Божие в человеке не раскладывается на совокупность психосоматических, физических и иных характеристик, которые допускают воспроизведение тем или иным биологическим способом. Есть нечто более таинственное и глубокое, и вторжение в эту область не имеет области, последствия непредсказуемое. Да, исходит из того, ну, это не новый тезис, но известный, его, может быть, нуждающийся в регулярном озвучивании, что ценность человеческой жизни существует с момента зачатия человека. Я специально избегаю отрицательных характеристик, но да, человек с момента того, как он появился в утробе матери человек. И об этом говорит, ну, даже наличие таких праздников в церковном календаре, как зачатие Пресвятой Богородицы, зачатие Анны Предтечи, мы этот момент их бытия определяем как церковное событие, которое мы вспоминаем богослужебно. Можно и другие области посмотреть вот подобного рода, те же климатические изменения, есть определенного рода как бы воззрение на экологию, допускающее, кстати, действительно, наверное, разномыслие и дискуссию, потому что, с одной стороны, призывая к бережности к творению и понимая об ответственности человеческого рода за то творение, которое нам Богом вручено, мы должны не впадать в какой-то пантеистический экологизм, когда вот все, 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 все вот это становится значимее, чем человеческая цивилизация, чем человеческая личность, когда окружающая среда значит больше, чем душа человека. Это тоже нечто, так сказать, мировоззрение, невыводимое из христианства. И это все действительно область дискуссии, споров. И хорошо, что они имеют место.
Вот смотрите, вы говорите о конкретных каких-то, может быть, примерах. То, о чем Таня говорила. Сегодня действительно масса вызовов, с которыми православный человек пытается как-то справиться. Одну модель предлагает всем известный человек, Стерлигов, да?
Герман.
Герман Стерлигов. Mm-hmm. Да. Вот это вот натуральное хозяйство, изолированность, детей воспитываем сами, выращиваем только экологические продукты, привозим их в эту чуму, в город и продаем только тем, кому считаем нужно продавать, а этих вот мы не обслуживаем.
Причем за очень дополнительные деньги.
Да, за очень дополнительные деньги. И эта модель, и он же ее продвигает. Он, правда, он пропагандирует ее как модель именно православного современного хозяйствования и человека, который таким образом избегает соблазнов вот этого ужасного мира.
Но, правда, ради нас сказать, что Герман Стерлигов не является членом Русской Православной Церкви, и я вообще не уверена, насколько он православный человек.
Да, но согласитесь, что все равно так или иначе, там, за последние 20 лет возникают периодически какие-нибудь люди, которые называют себя истинно православными и призывают как раз уйти, там, не знаю, в сибирские леса, в степи, скрыться, вот это, оторваться от цивилизации, замкнуться и именно там, значит, в этом вот в защите от современного чудовищного мира с его вызовами и обрести истинный путь к спасению. Соблазн же велик, правда.
Ну, во-первых, я скажу очевидно, да, не впадать в абсурд. Любой из нас не откажется от картошки экологической чистой вместо неуничтожаемой. Никакими силами, хранящейся годами на витринах магазина, или там яблоко, которое, так сказать, становится только зеленее и ярче по мере вылеживания, так сказать, в магазинной сети. Хочется скорее червивого, но натурального. Это нормальное, даже не специально христианское стремление, вот я думаю, общечеловеческое, вот на сегодня тренд к натуральности есть определенный, поэтому в этом тренде не вижу ничего плохого. Тренд, вернее, тенденция к такого рода эскапизму, к уходу из истории, к тому, чтобы, ну, вот, найти свою, ну, если не башню из слоновой кости, то избушку, ну, или в крайнем случае, так сказать, шалашик у теплотрассы, где можно пересидеть последние или предпоследние времена, это, ну, определенного рода болезнь или, так сказать, болезненная тенденция в христианском сознании, которая ведь тоже совершенно не новая. Да. Люди бежали из истории и в 17 веке, и во времена Петра I, и действительно бывали эпохи столь жестокие и страшные, когда находиться в провинции у моря лучше, чем в столице. И это тоже вполне понятное стремление. Важно не придавать ему какой-то специальной религиозной окраски. Что это не просто потому, что мне как бы тяжело и не хочется вот подавать руку этим людям или есть эти продукты, дышать этим воздухом, а хочется чего-то более тихого и натурального. Это нормальные стремления, никто тебя за это не осудит. Но не возводи его на уровень религиозного принципа, который проповедуется для всех. Потому что если все убегут в провинцию к морю, то там возникнет новая столица, и там нельзя будет жить и находить чистые продукты. Вот. В результате. Но вообще, конечно, исторический путь христианства состоит и не может не состоять в реагировании на историю, а не в бегстве от нее. Христианин – это тот, кто помнит, что Бог с нами, и тот Бог, который сказал: «Не бойся, малое стадо, ибо я победил мир». И хотя мировая история, опять же, не видится не прогрессом, не торжеством благочестивого большинства, а скорее наоборот, не благочестивого большинства. Но мы призваны не бояться ни в какие времена, даже в последние времена. Поэтому с этим трендом я не соглашусь.
Ну, а вот как раз это самое историческое реагирование является предметом споров у верующих людей, потому что есть в Москве общины, приходы, в которых, там, я не знаю, люди отказываются от социальных карт москвича, там, не делают себе загранпаспорт, там, не получают ИНН, а еще считается, что плохо на выборы ходить, потому что только царь может быть, и реально это звучит с амвона.
Слушай, ну это звучит в одном-двух храмах, ну в двух-трех, может быть. Я не знаю вот сколь-нибудь массового движения московских приходов, который бы допускался московской патриархии за отказ от наличия необходимых регистрационных документов и выход из там, социальной, налоговой и иных систем, которые предписывают современным государствам.
Но это тоже своеобразный побег от истории.
Мы же сейчас не про массовость, мы про то, что люди, которые хотя бы в двух-трех храмах это вещают, они же тоже как бы подтверждают это там, цитатами из первоисточника, опять же, опять ссылаются на первоисточник.
Цитатами из первоисточника нельзя подтвердить отказ от социальных карточек, хотя бы потому... Да невозможно, потому что Евангелие не говорит о социальных картах, принцип, так сказать, отдания кесарю кесарю, а Богу Богову, это то, о чем говорит Евангелие. А всякого рода детализация, связанная с конкретными социальными процессами, это детализация, которую мы сами домысливаем применительно к каким-то уже, опять же, собственным, скорее, общественно-политическим взглядом, которым мы хотим дать некое религиозное оправдание.
Вот, понимаете, вот я думаю, что, в принципе, суть сегодняшнего разговора и, может быть, некоторого недопонимания между нами, которое возникло в начале...
Дефиниция.
Наверное, не рассосалось до сих пор, мне кажется, заключается в следующем. Вы все равно изнутри церкви говорите о спорах, которые возникают. И вот прекрасный этот пример по поводу сущности ангелов. Это то, что мне, человеку снаружи, в голову не может прийти. Вообще. А для меня главный спор, и, может быть, для очень многих людей, главный спор, который сегодня возникает, это, думаю, опять же, оправданный вот этими десятилетиями такого вот отторжения церкви от общественной жизни, даже не скажу там от государства, от общественной жизни, когда кажется, что сегодня церковь должна дать ответы на вопросы, которые связаны не с богословием, а с ее функционированием как раз вот в современном обществе, в современной истории. И поскольку я не нахожу ответов, удовлетворяющих меня ни у политиков, ни, собственно, у науки, которая тоже в общественной науке в известном смысле сегодня заткнулась, прямо скажем, и боится там что-то такое, или не может сказать, это уже сейчас не будем тоже вдаваться, я жажду каких-то ответов на сегодняшние вопросы общественно-политические. От того, бить ребенка или не бить ребенка, лечить ребенка или не лечить ребенка от той или иной болезни, там, ходить на выборы или не ходить на выборы, от какого-то института, которому мне хочется доверять. И я выбираю тогда церковь на место этого института, которому я хочу доверять, и предельно ревниво отношусь к любому высказыванию, которое исходит из недр церкви, тоже они бывают очень разные по поводу вот этих вот общественно-политических процессов и моего функционирования в сегодняшней истории в нашей стране.
Я скажу, к счастью, они разные. Потому что, не дай бог, нам в этой области, которая не является областью единомыслия, единодушия и того, что нас, безусловно, объединяет, предполагать и пытаться выработать некую унифицированную точку зрения. На воспитание детей, на участие в выборах, на там, лечение гомеопатов или не лечение гомеопатов и так далее и тому подобное. Но нет. Но церковь не Севилла, которая в лице, не знаю, там, пресс-секретаря патриарха или глав синодальных отделов в конкретных областях должна давать еженедельный комментарий, там, получая откровение, вот, о том, как правильно нам реагировать на ту или иную реалию. Но, мне кажется, вот еще один момент к тому, что мы уже сказали, важный, можно иметь в виду при как бы выслушивании этих часто полярных и разных точек зрения от дорогих нам авторитетных или, напротив, вовсе для нас не авторитетных церковных лиц, там, священников, иерархов или там мирян. Это некоторый дух, которым эти ответы проникнут. Вот если там проповедующий в интернете священник позволяет себе в интернет-дискуссии или в публичном выступлении называть женщин шалавами, оппонентов шмакодявками, там еще кого-то биомассой, то даже если он говорит справедливые и правильные вещи, это противно духу Евангелия, и лучше не слушать того, кто позволяет себе оскорблять и не принимать и унижать своих оппонентов. При том, что есть часть аудитории, которая получает странное удовольствие от того, что ее унижают, но это не евангельское. Господь не унижал тех, кто ему, к нему обращался. Он обличал грех, но помогал грешнику подняться, а не втаптывал его в землю. Если мы слышим слово, которое исполнено неприятием греха, упаси Бог нас какой-то толерантности к греху и к тому, что когда грех утверждается как норма жизни, что мы видим в окружающей нас жизни, но при этом любовью, жалостью к падающему человеку и желанием помочь ему подняться из этого состояния, ты бедный из-за того, что ты в этом пребываешь. Но ты бедный из-за того, что не сохранил чистоту пути своего до брака. Ты там бедный, что вот не устоял соблазный, там вот вокруг тебя воруют, и тебе кажется, что по-другому жить нельзя, и что вот нормой жизни выстраивает социальный успех, и ты включился в эту жизнь, а теперь тебе плохо к концу жизни от того, что ничего, кроме пустоты, нет. И вот Христос тебя может утешить. Не церковь, не мы, священники, Христос в церкви тебя может утешить. Вот если такой дух, то вы слушайте, даже если с чем-то не согласны. Мне кажется, вот это наполнение принципиальное тоже очень важно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Мы вернулись тогда к бабушкиному и дедушкиному Богу здесь, получается.
Мы вернулись к тому, что неизбежно в нашем сознании, даже внутри одного моего сознания, происходит это соединение. Но только что оно именно должно быть соединением. Не одно то и не одно это. Как удивительно говорил преподобный Силуан Афонский по отношению к собственному спасению: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Вот знай, что каждый про себя знает, что у меня хватает пакостей, из-за которых я спасения не заслуживаю. Но не отчаивайся, Христос принес за тебя жертву, надейся, держись за Него, плыви против течения, карабкайся в горку, даже если у тебя постоянно получается скатываться вниз, не отчаивайся. Вот если и то, и другое мы будем держать в уме, или как еще другой святой за 1000 лет до Силуана говорил, что спасение пролегает между страхом и надеждой. Между страхом за знание о себе и надеждой, что Бог тебя не оставит даже такой, какой ты есть, то тогда не будет отдельного дедушки, но отдельно бабушкиного Бога, как у Горького.
Но тогда я хочу вернуться к синергии. Если мое спасение между страхом и надеждой, то где, ну, то есть, мне рисуется такая картина достаточно пассивная. Вот я плыву по этому течению, немножко побоюсь, но все-таки понадеюсь. А где я должен включиться тогда?
А тут вот те же слова, которые я уже, кажется, приводил. Петр Афонский говорит, что Бог спасает нас не без нас. В синергии в том состоит, что, видя, зная о спасении как даре Божьем, который мне дается, и понимая, что вот я не могу поднять этот камень сам, который надо мной, я прилагаю все усилия, которые только могу приложить. И если я делаю это честно, то рука невидимое, которое того, кто стоит рядом со мной, в какой-то момент поднимет этот камень выше моих усилий. Вот самое-то главное, от чего мы перестаем бороться? От того, что нам кажется, что я делал, мне ничего не получается. Что я скатываюсь в то же самое состояние, в котором я пребывал год, три и пять назад. Не переставай бороться. Потому что итог, он никогда, вот его нельзя поставить в 30, 40 или 50 лет, или 70. Итог только тот, с которым ты придешь к концу земной жизни. Не переставай бороться.
Да, но вот тогда вопрос мотивации. И тогда вопрос, вот правда, истинной веры. Потому что и только человек, который верит, вот который верит, он может тогда на этой мотивации, что он идет к страшному суду, держаться и вот непрерывно прилагать усилия в течение всей своей жизни. Как только ослабляется эта вера, тогда ну, невозможно это. Невозможно, тогда все равно нужны какие-то иные мотивации, тогда нужны там, отпуск, передохнуть, отойти в сторону от этого камня, если мы этот образ берем. И как-то, вот, не знаю, порезвиться.
Ну, безусловно, без, собственно, Владимир Достоевский сказал, что если нет Бога, то все позволено, в конце концов. Но действительно, если нет, если бы этот термин подобной мотивации, то, собственно, нет и онтологического обоснования этики. Ну, сухо выражусь. Но действительно, я убежден, что нет вне религиозного обоснования этики как целожизненной системы поступков и побуждений, которыми ты будешь руководствоваться. К этому действительно приходим. Без веры нет последовательной и обоснованной нравственности.
И тогда опять вот, тогда к важным вещам. Но есть какие-то, опять же, догматы в церкви, которые являются самыми главными, и которые, в конце концов, проводят границы между конфессиями, проводят границы между теми или иными течениями. И тогда получается, с точки зрения православного человека, что поскольку они так важны, и мой сосед, исповедующий иную религию или там иную ветвь христианства, принимает другое прочтение этого догмата, он обречен.
Не совсем так. Скорее, мы вот что должны сказать, что, будучи православными христианами, то есть веря, что именно православная церковь неискаженно доносит до нас евангельскую веру и апостольское святоотеческое предание, мы оцениваем другие христианские конфессии по мере того, насколько в них этот депозит веры древней неразделенной церкви сохранен. И, конечно же, мы можем знать католиков, и знаем, и история знает, для которых не признание особых прерогатив римского епископа как абсолютного главы Вселенской Церкви, к наместника Христа на земле, там, преемника апостола Петра, являлось главным в их вере, а исполнение евангельской правды. Мы знаем протестантов, как, предположим, там, Дитрих Бонхёфер, погибший в нацистских застенках, которые Христа как своего спасителя приняли в жизни так ярко, что ничто, и так глубоко, что ничто другое не могло руководить их поведением. И можем надеяться, что они встретят Христа в истинной церкви в вечности. Мы знаем, что православие есть мост, ведущий в эту вечность, но надеемся, что и те, кто переплывают речку в той или иной степени удаленности от этого моста, не вовсе лишены надежды добраться до того берега. Тем более мы должны желать тем, с кем соприкасаемся, оказаться на той дороге, которая ведет их в Царство Небесное, надежно.
И исходя из всего, о чем мы сегодня здесь говорили, я вообще поняла для себя лично, опять же, все, ну, как-то утилизируя и, может быть, упрощая, что если ты не богослов, и, ну, собственно, споры в области веры не являются твоей профессиональной обязанностью и предметом твоей профессиональной деятельности, то спорить вообще не о чем. С собой бы разобрался, со своим личным спасением. Тогда, ну, если ты на этом сконцентрирован, на своем собственном духовном пути, на своем собственном спасении, то тебе на споры у тебя не остается ни сил, ни времени, ни желания.
Мне кажется, додумывать вещи, связанные с собственным религиозным мировоззрением, важно и нужно в течение всей жизни, а выносить их в публичное обсуждение важно тогда, когда действительно не можешь молчать, а не просто ни о чем другом написать, и нет инфоповодов, а хочется в очередной раз засветиться в пресловутом Фейсбуке.
Аминь. Спасибо большое. У нас в гостях был первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».